23. В Улан-Удэ и Иркутске 25-27. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, плюс 15-17. В Москве синоптики обещают небольшие дожди, после полудня 14-16 тепла.
Радио России.
Православие. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, в эфире Пенза. У микрофона Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Нелли Павлова. Вы слушаете программу «Мир. Православие». Неделю назад мы обсуждали проблему отцов и детей в христианстве. И вот на какую интересную тему вышли. Поскольку этот конфликт абсолютно не нов, и много уже написано трактатов о правильном воспитании детей и поведении родителей, одной из причин его возникновения продолжает оставаться вседозволенность. А ее истоки, как известно, лежат в понимании всеми сторонами конфликта – слова «свобода». Что же есть свобода с точки зрения православия? Откуда идут ее истоки и как их должен понимать верующий человек? Поговорить на эту тему мы предлагаем вам сегодня. Ждем в гости игумена Нестора, наместника Спасо-Преображенского монастыря Пенза. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что каждый из вас сможет стать участником нашего разговора. Пожалуйста, задавайте вопросы нашему гостю или высказывайте свою точку зрения на обозначенную тему. Номер телефона, по которому вы сможете дозвониться в студию прямого эфира, я назову чуть позже. Также сегодня в нашей программе прозвучат постоянные рубрики и духовная музыка. А начнем, как всегда, с обзора главных событий епархиальной жизни за неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Евгений Белохвостиков. Православная церковь вспоминает сегодня благоверную царицу Тамару Грузинскую. Она скончалась в этот день в 1213 году. Святая происходила из древней грузинской династии Багратитов и с 1178 года являлась правительницей своего отца Георгия III. Время царствования святой Тамары известно как «Золотой век» грузинской истории. Царица Тамара отличалась высоким благочестием и способствовала широкому распространению веры Христовой во всей Грузии, строительству храмов и монастырей. Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре Вардзия. Главным событием для православной Пензы на неделе стал визит епископа Бронницкого Игнатия, председателя синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Основной его целью было проведение коллегии руководителей епархиальных молодежных отделов Приволжского федерального округа и участие в работе второго форума православной молодежи. Возможность поделиться опытом, посмотреть на свою работу со стороны оценил и заместитель руководителя отдела по работе с молодежью Ижевской епархии диакон Дионисий Суздалев.
У нас у всех одинаковые проблемы. И решение этих проблем – это наша общая задача. Что-то получилось у нас, что-то получилось у соседних епархий. Да, вот это вот единение по всему Приволжскому федеральному округу, единение с нашими соседями – это объединение. Конечно же, дает нам выходы из тех ситуаций, которые дает нам как раз это время.
На коллегии было подписано и соглашение о сотрудничестве между Союзом молодежи Пензенской области и Союзом православной молодежи земли Пензенской. О взаимодействии с исполнительной властью разговор шел на встрече с вице-губернатором Сергеем Златогорским.
Чтобы Москва была спокойна, что здесь все нормально, все развивается. Люди здесь богомольные, в праздники церкви не вмещают людей. Очень хорошо, что много молодежи.
Введение штатных должностей помощника настоятеля по работе с молодежью желательно в каждом приходе. Но ввести их хотя бы в крупнейших – задача дня. Этот вопрос обсуждали на коллегии особенно активно. В Пензенской области положительные примеры уже есть, рассказывает помощник настоятеля по работе с молодежью Вознесенского собора Кузнецка Наталья Бараник.
Мы ездили в Неверкинский район, дом-интернат для престарелых одиноких ветеранов. Возили туда пасхальный спектакль, песнопения пасхальные. Потом с этой же программы мы ездили в Пестровский, тоже дом-интернат для ветеранов, выступали там. В городе у нас был пасхальный праздник в храме для учащихся воскресной школы. Мы посещаем детские сады города, тоже с концертами. проектами, с соответствующими программами.
По благословению патриарха выездные коллегии пройдут во всех федеральных округах. То, что Приволжский округ и, в частности, наш город стали одними из первых, по словам ответственного секретаря синодального отдела по делам молодежи Вадима Квитковского, хороший показатель.
Пенза стоит здесь в первых рядах, потому что такой масштабный съезд православной молодежи далеко не во всех епархиях происходит. И то, что он уже второй, как было сказано, это тоже очень важно. То есть можно сказать, что Пенза находится здесь на таком, на переднем фланге.
Сочетать ответственность штатных сотрудников и активность волонтеров, провести централизацию молодежной работы и избежать неформализма. Задачи перед православным молодежным движением стоят непростые, но владыка Игнатий уверен, что их решение возможно.
Самое главное – избежать формализма, но при этом должна быть координация, потому что опыт работы с молодежными организациями в Русской православной церкви нет. Ее не было практически даже до революции. Мы это знаем прекрасно. Но если не координировать любой проект, любое построение, то не избежать ошибок – это точно. А чтобы не было формализма, нужно подходить к этой проблеме, да не только к этой, вообще к проблеме, существующим проблемам, с болью в сердце и с уверенностью в будущее.
Визит владыки Игнатия длился почти неделю. В день святых Жен-Мироносец он вместе с епископом Вениамином совершил литургию в Успенском соборе, один из пределов которого посвящен праведницам. 9 мая возложил цветы к монументу боевой и трудовой славы пензенцев, клонился мощам Иоанна Оленевского в Соловцовке, побывал на празднике, организованном воспитанниками воскресной школы при Успенском кафедральном соборе. Преосвященного Игнатия провожал владыка Вениамин.
Владыка, спасибо за ваши труды, за те установки, которые вы дали руководителям молодежного движения. Молодые люди – это наше будущее, это наша основа. Вы знаете, если мы трудимся, молимся, и вдруг все уйдет вместе с нами, если не будут наших преемников, если не будут людей, которые будут православные христиане.
Завтра день памяти благоверных князей Бориса и Глеба, первых святых, канонизированных на Руси. А также неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном, когда церковь вспоминает чудесное исцеление Христом расслабленного во второй год его евангельской проповеди в день Иудейской Пятидесятницы. Сегодня, накануне праздника, в 17 часов владыка Вениамин совершит всеночную в Успенском соборе Пензы, а завтра в 9 утра – литургию в Нравчатском Троицискановом монастыре.
Седмица. Обзор событий недели.
12 часов и уже 17 минут в Пензе. Мы продолжаем. Приветствуем в нашей студии игумена Нестора, наместника Спасо-Преображенского монастыря. Отец Нестор, добрый день.
Добрый день. Христос воскресе, братья и сестры.
Воистину воскресе. Мы работаем в прямом эфире. Номер телефона, по которому вы можете дозвониться в программу, 5-4-3-2 и 24. Я повторю, 5-4-3-2 и 24. Сделать это можно прямо сейчас. Ну и напомню, тема нашего разговора сегодня – православие и свобода. Отец Нестор, что же есть свобода?
Ну, свобода есть одно из проявлений образа Божия в человеческой природе. И невозможно себе говорить о свободе, если мы не говорим о религии, о божественном, потому что православное миропонимание таково. Человек сотворен по образу Божьему, а Бог есть совершенно свободное существо. И вот это отображение божеского, оно присутствует и в человеке. Поэтому человек наделен особой вот этой вот, особым свойством быть свободным. Но единственное, что эта свобода не понимается как божественная свобода, потому что Бог свободен во всем. Он вне времени, вне пространства, он не ограничен ничем, и это, конечно, нас отличает от той божественной свободы, о которой мы говорим, но зато человеческая свобода – это очень дорогая ценность для всего человечества, от которой, наверное, и зависит жизнь и судьба многих людей в истории.
Хорошо. А получается, что для человека нет дара более желанного, прекрасного и, наверное, драгоценного, чем дар свободы. Но ведь есть такие люди и есть их признание, которые считают, что нет ничего в жизни более обременительного, может быть, даже искусительного и страшного, чем свобода. Вы с этим согласны?
Дело в том, что многие люди свободу понимают по-разному. Есть понятие религиозной свободы, которая говорит о том, что вот система ценностей, в которой человек живет, она, и как мы в прошлой передаче об этом тоже говорили, она вот не выстраивается случайным образом. Она уже является данностью. Мы сюда в мир пришли не свободные. Мы не выбирали, родимся мы или нет. Поэтому человек – существо ограниченное. Поэтому, когда мы говорим о свободе, надо говорить о свободе в чем? Вот, например, в пространстве мы ограничены, в силах мы ограничены, мы ограничены во времени, в земной жизни, мы имеем начало, то есть когда-то нас не существовало. И вот эти все ограничения, уж не говорю о падшей человеческой природе, которая еще и помрачила человеческую свободу, то есть он стал еще более ограниченным, потому что до грехопадения он имел свободу совершать добро и жить в добре. После грехопадения он такой свободы уже не обладал. Всегда зло как бы влекло человека постоянно делать новое зло. И мы видим это на истории первого человечества. Каин убил Авеля сразу же, да? Вот только человеческая история началась. Потом другие грехопадения очень много. И вот эта ограниченность, она и немножко и смиряет человека. А вот свободу мы понимаем именно в нашем волеизъявлении. Вот выбрать добро или зло – вот это настоящее проявление свободной воли человека, где и решается его судьба, где решается его спасение. Потому что, собственно говоря, вот от выбора человеческого и зависит дальнейшая его судьба, дальнейшая жизнь. Даже смотрите, вот когда Христос ходил среди людей и многие уверовали в него, и кого-то он исцелял, да? Вот даже вот это подойти к Богу и принять его не просто за человека, а именно за Бога человека, вот этот свободный выбор, он определял дальнейшую судьбу человека. Подходит отец бесноватого ребенка и говорит: «Господи, я верую, помоги моему неверию». Человек свободно выбрал быть с Богом, и это дало возможность укрепить его веру, которая совершила чудо. Ребенок был исцелен.
Спасибо большое. У нас есть первый звоночек. Давайте послушаем. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Алексей,
как вас зовут?
Алексей беспокоит вас. Вот хотелось бы задать вопрос отцу Нестору.
Слушаем вас.
Если это возможно, конечно.
Можно.
Вот, отец Нестор, скажите, пожалуйста, Бог уже создал человека свободным или Христос очистил человека от грехов и освободил?
Угу.
Что было? Как вот? Разъясните, пожалуйста.
Хорошо. Дело в том, что...
Слушайте, пожалуйста, по радио ответ.
Дело в том, что Бог создал человека свободным своей волей. Да, а уже перед этим я сказал, что во всех других вещах он более-менее ограничен. Так вот, когда мы говорим, может быть, человек свободен, то речь идет уже о пришествии в мир Спасителя. Сам Господь нам говорит через Иоанна Богослова на Тайной Вечере, что истина вас освободит. Оказывается, очень важно знать, где находится истина. А истина есть сам Бог. Он нам и дает истинное познание о мире, о том, кто мы такие, зачем мы пришли в этот мир, куда мы идем. Все то, что касается жизни человека, вот эту истину бытия открывает Бог. И если мы правильно верим в Бога, то мы правильно используем нашу свободу. То есть оказывается, что истина, она неразрывно связана с самим человеком. Потому что если вот я понимаю, что вот здесь меня, например, искушает сатана. Вот, например, сейчас он мне предлагает что-то согрешить. А я свободный человек, да? Если я выбираю добро, то я свободен от этого зла, которое меня сразу поработит. А если я выбираю зло, то я попадаю в область лжи, потому что дьявол есть ложь. Он отец лжи, как говорит сам Господь. Он меня обманывает. Он мне подменяет истинную свободу псевдосвободой, как бы свободой. То есть мне кажется, вот, например, пьяница, он скажет, а я свободен, я сколько хочу, столько пью. Нет. Он уже так далеко зашел в грехе, что он не чувствует, что он раб этого греха. И это происходит таким образом, что подменяется у человека понятие. Он, не видя истину, что он во грехе пребывает, он не может и понять, что такое свобода от этого греха. Ведь сколько у нас людей, посмотрите, совершают много грехов. А часто слышишь, приходит человек в храм, женщина, мужчина, и говорят, а у меня нет никаких грехов, я не вижу ничего. Это о чем говорится? О том именно, что вот он так живет во грехе, он так поражен этим грехом, что он перестает истинно видеть вещи, как они на самом деле есть. Он не видит, в какой бездне греховной он пребывает. И вот тогда приходит Господь, протягивает руку помощи и освобождает человека от греха. Он дает ему правильное разумение вещей.
Давайте послушаем еще один звоночек. Алло, добрый день.
Здравствуйте. Екатерина, Ульяновская область. Радио Прихожанка Екатерина.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Я 18 лет очень сильно заболела. И вот и благодаря этой болезни я пришла к Богу. 20 лет я крестилась. И вот и первые эти годы я исповедовалась, причащалась, ездила по монастырям. И вот так получается, что уже третий год я вот не выхожу из дома по болезни. И уже давно не исповедовалась, не причащалась. И вот никак... И знаю, что вот каждый мой прошлый день может быть просто последним по болезни. Сейчас мне 29 лет. И никак не могу к этому прийти. Вот у меня такой вопрос. Как вот можно мне прийти, вот, чтобы пособороваться и причаститься? Угу. Спасибо, Господи.
Да, видите, насколько ваша жизнь связана с понятием свободы. Вот Господь ограничивает вас физически. Он может сковать человека. И вы знаете, сколько было подвижников благочестия. Я вспоминаю в первую очередь Пимена Многоболезненного, который вообще не выходил из монастыря, просил у Бога болезни для того, чтобы с Богом. Оказывается, наша телесная оболочка – это еще не весь человек. А вот то, что вы свободны в своем волеизъявлении, и вашу веру, и вашу любовь к Богу никто отнять не может, вот это высшая ценность. А я думаю, что сегодня мы живем уже не в те советские годы, когда батюшка тайком пробирался к прихожанам, чтобы кого-то покрестить или там пособоровать. Сегодня мы живем в век уже, как было сказано, гласности, открытости, да, и наверное, ваш район...
Век свободы.
Да, и век свободы, но мы об этой свободе еще поговорим, что это за век свободы. А на ваш приход, наверное, и ваше место, где вы проживаете, относится к какому-то району. У этого района есть несколько храмов, или один, или несколько храмов. Во всяком случае, в вашем районе есть благочинный, который заведует этими храмами, и, то есть отвечает за них и смотрит, как священнослужители данных приходов исполняют свои пасторские обязанности. Каждый священник, который находится на приходе, он обязан, это его обязанность, приехать к любому нашему православному гражданину, страждущему, болезнующему, какой бы он ни был, и как бы далеко от его прихода он ни находился, но в его районе, да, вот, он должен к вам приехать. Поэтому самый традиционный путь вам не терять времени и не унывать, а наоборот, разыскать телефон, они все известны, эти телефоны, я уж не говорю в интернете, есть сайты всех епархий Русской Православной Церкви, где все благочинные, все приходы с именами благочинных и телефонами есть. Их можно найти. Есть, во всяком случае, даже в епархиальном управлении канцелярия, секретарь, который вам ответит, что в данном районе вот такой батюшка отвечает за этот район, или вот есть конкретно недалеко настоятель прихода, где вы рядом живете. И вот надо позвонить в этот храм и попросить, чтобы к вам приехали пособорвали, если надо, поисповедовали, причастили на дому, и мы в нашей Пензенской епархии это так и совершаем, и исполняем. К нам и звонят, и приходят родственники людей, которые в болезни пребывают, и мы или сами выезжаем, или нас довозят, это уже второстепенный вопрос, и едем туда по нашему пасторскому долгу обязанности, потому что пастырь – это тот человек, который душу свою полагает за своих овечек. Вот вы овечка в стаде Христовом, поэтому пастырь должен заботиться и о вас тоже. Поэтому я вас прошу разыскать эти телефоны через знакомых, которые у вас, может, есть верующие, вас навещают, они в какой-то храм ходят близлежащий, и не стесняться, а пастыри, они все у нас Божьи избранники, поэтому от любого вы получите благодатную помощь, силу, невзирая ни на лицо, ни на характер, ни на сан, ни на возраст. Принимайте всякого батюшку, который вам Бог пошлет, и это будет самое лучшее для вашей души. Я скажу, чем больше человек вот без таинств пребывает, тем сложнее ему в его духовной жизни. И вот как раз к теме свободы я скажу, что свободу мы видим, вот как мы говорим, вот Господь говорит, уразумейте истину, и она вас освободит. Он, Господь, нам эту истину дает, значит, мы его в свою жизнь должны ввести, мы должны впустить его в свой дом душевный, в свою храмину сердечную. А как это происходит? Это происходит через таинство. И вот таинства церкви, они как раз освобождают человека от греха, освобождают от духовной смерти, они его и делают свободным. Вот этот механизм, который позволяет человеку здесь, в мире пребывая, телесным образом своим, освобождаться от страстей, которые поистине являются порождениями зла и бездны адской, освобождаться от них и становиться свободными. А вот когда мы не освобождаемся от них, вот тогда наступает ложь. И эта ложь разливаться может на все человечество. И вот то, как ложь, наши понятия любви, свободы и другие очень важные ценности христианской жизни превращает, подменяет другими понятиями, я думаю, мы поговорим уже после того, как послушаем музыку.
Мы сейчас обязательно прервемся для этого, но прежде я хочу сказать Екатерине, если она нас еще слышит, что вот, к сожалению, она не сказала, где живет. Мы поняли, что Ульяновская область, что какой район, какое село, неизвестно. Катя, пожалуйста, позвоните нам после окончания программы, после 13 часов. Сообщите свои данные, и мы просто сами ей поможем. Мы найдем в Симбирской епархии, найдем священника.
Ну, мы все вообще братья и сестры, мы все соединены, поэтому, если нет возможности самой обратиться, конечно, мы не отвергаем любую помощь, какую нужно, окажем.
И он обязательно к вам придет. Ну что, послушаем «Воскресение Христово видевшее» в исполнении хора московских духовных школ под управлением архимандрита Матфея. Мы вернемся в студию через пару минут. Оставайтесь с нами.
Yeah.
В эфире программа «Мир православия». У микрофона Юлия Шевырева и игумен Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пенза. Для тех, кто только что включил свои радиоприемники, скажу, что сегодня мы обсуждаем тему «Православие и свобода». Вы тоже можете принять участие в нашем разговоре, позвонив по телефону 5432 и 24 прямо сейчас. Отец Нестор, один пример. Не так давно Европу потряс наш соотечественник. Он приезжал в крупные города – Париж, Рим, Мюнхен, раздевался догола и в таком виде ложился на асфальт городских площадей, чтобы кусать за ноги прохожих. По свидетельству очевидцев, он кусал их порой до крови. При этом он называл себя свободным художником. Так вот скажите, этот человек действительно свободен ото всего или же наоборот он находится в какой-то сильной зависимости?
Наверное, то, что происходило с нашим, к сожалению, соотечественником, что происходит в Европе, и то, что, знаете, апостол Павел сказал, говорит, «срамные глаголоти», то есть даже стыдно произносить иногда бывает устами то, что человек может совершать какие поступки безнравственные. И во что это может выливаться? Так вот, это все является извращением понятия свободы, которое дает Господь, которое, как понимает Церковь, как это понимает Священное Писание. Вот человек часто не задумывается, что он живет в мире духовном, и в мире физическом. Он как состоящий из души и тела, имея такую сложную природу, так вот воздействует на него и доброе, и злое. Он вот никак не может понять, что он не просто вот только в осязаемом мире живет. Он думает, что его только какие-то внешние факторы вот так вот определяют, а так он свободен от всего. Нет. Вот каждую минуту на человека оказывает влияние. И общество, и средства массовой информации, и сам его личный опыт. Все это на него влияет. И он здесь не свободен. Он этому влиянию, как, например, деревья ветру, как земля дождю, они подвержены, и они реагируют. Это как химические процессы, они происходят. Вот. Но если он теряет критерии истины, и выбирает свободой, своей свободной волей, а не истину, а подменяет ее другими понятиями, то он в этой лжеистине живет. Он живет в своем мире. Он сам построил свой некий домик и думает, что вот это и есть настоящая его философия, это и есть настоящая жизнь, это есть то, ради чего можно жить. Но с годами все эти понятия разбиваются, потому что человек неминуемо идет к смерти. И он про ту свободу, которую тогда с пеной у рта доказывал, он забывает. Он оказывается не свободен, а оказывается приближается конец его жизни. Надо делать итог. А какой итог? Итог то, что ты безнравственно где-то там валялся или где другие совершали какие-то злые поступки. Оказывается, что все это грех. И человек понимает. Ведь совесть, она и определяет, определяющий, вот это сердечный определяющий момент в жизни любого человека. Она же говорит, что это безнравственно. Святые отцы так говорят. Совесть не говорит только у двух категорий людей. Те, которые совершенно очищены от грехов, святые. И те, которые совершенно погрязли в грехе. Там совесть тоже не говорит. Вот у этого человека совесть уже не говорит. Все. А он думает, что это есть свобода. Да это полная зависимость от греха. И более того, он уже как раб идет за этим. Он уже не может без этого жить. Он не может без того, чтобы это повторять и повторять делать. Потому что сам грех, разрушающий духовную природу человека, он разрушает до конца. Это создание Божие, это падшее Божье создание, которое совершенно ослепло. Ведь вот Господь, Он давал свет и очи слепым, а фарисеи рядом стояли зрячие, духовно слепы. Вот это происходило тогда, и это происходит сейчас. Это свобода выбора человека.
Вот о свободе выбора человека мы продолжим буквально через минутку. Давайте послушаем звонок. Алло, добрый день.
Алло. Здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня вот такой вопрос. Как я понимаю, церковное и светское понимание свободы, оно все-таки отличается. А вот в чем оно отличается? Какие у них различия? Как вы считаете?
Спасибо, Лена, за вопрос. Спасибо. Ответ слушайте по радио.
Вот есть два прекрасных документа, в которые отражают позицию церкви в нашем обществе. Это основы социальной концепции Русской Православной Церкви и основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. Второй был принят в 2008 году на Архиерейском соборе. Эти документы и показывают, чем свобода христианского миропонимания, вот церковная свобода, отличается от светской свободы. И все очень просто. Вот до, скажем так, 18 века, примерно, так я беру, вот до таких движений революционных в Европе, вообще свобода и понималась всегда религиозно, потому что большая часть населения, скажем так, европейского и вот малазийского, она была просвещена христианством, и ни у кого даже не возникало там проблемы, что Бога может не существовать, вот что такие это бывают атеистические взгляды, это какие-то крайне радикальные были такие вот только философские учения. Поэтому свобода и понималась и та христианская, религиозная, о которой мы сегодня уже говорили. А вот с эпохой просвещения, так называемой эпохой просвещения, вот эти понятия свободы светской и свободы религиозной, они стали разделяться. Почему? Потому что сам мир стал двуполярен. Появились люди неверующие, которые сознательно отвергали то, что Бог существует, то, что Он есть, то, что Он объективен и реален. И с отвержением этого невозможно же отвергнуть те нравственные ценности, которые были присущи человеку все это время. Поэтому свобода начала немножко изменять свое понятие. И сегодня мы свободу понимаем вот уже в светском, как возможность реализовать свои права. То есть она закрепляется в Конституции, и признается некое такое, некая автономия человека от всех других. То есть, как бы государство говорит, вот этот человек имеет право на свою личную автономию. И вот это называется свобода. То есть мы, например, не можем без разрешения человека войти в его жилище, да? Мы не можем его насильно куда-то забрать, потому что он свободен, и эти свободы определяются тем законом, который принимает гражданское общество, конституцией, и, естественно, эти понятия уже далеки от религиозного понятия свободы, потому что первые основываются на нравственных ценностях, на Богом данном законе, нравственном, духовном, а вторые ценности свободы уже основаны на чисто человеческих понятиях добра и зла, как это мир, уже далеко отстоящий от Бога, их понимает. Ну, другими словами, на основе гуманизма строится понятие свободы уже в светском государстве.
До нас дозвонился еще один радиослушатель. Алло, добрый день.
Добрый день. Отец Нестор, благословите.
Бог благословит.
У меня вот такой вопрос.
Вы только назовите себя, пожалуйста.
Раба Божия Юлия. Вот какова позиция Русской Православной Церкви по вопросу введения универсальной электронной карты? И не будет ли это вмешательство в Богом данную свободу? И можно ли брать эту карту православному человеку, верующему?
Понятно.
Спасибо.
Вы знаете, совсем недавно этот вопрос обсуждался, и в последнем номере Пензенских епархиальных ведомостей мы публикуем письмо председателя отдела Московской Патриархии по связям с общественностью, с государством, протоиерея Всеволода Чаплина, который и разъясняет позицию Православной Церкви на сегодняшний день. Значит, универсальные электронные карты – это карта медицинского страхования, туда могут входить разные другие части, это может быть такая совокупная карта, там пенсионные, социальные, там страховые выплаты, все туда может входить. Она содержит электронный носитель и визуально показывает...
Но это к тому, чтобы не носить с собой всегда кучу всяких документов.
Понятно, всё
записано,
да.
В маленьком чипе.
Да, это вот явление нашего прогресса. Вот какая ситуация сегодня? Много православных людей, которые считают, и церковь тоже обеспокоена тем, что что государство, когда вводит некие такие вот системы сбора информации, ограничивает нашу свободу. В том числе ограничивает свободу вероисповедания, и в дальнейшем как бы ни получилось так, что мы вдруг государство нас... как это было в советское время, сделать неугодными, да, мы все пользуемся социальными льготами, и вот все карты принимают, начинается какое-то гонение, грубо говоря, да, вот, и все, нас, скажем так, заморозили наши счета, мы выкинули на улицу, и голодной смертью помираем. Вот, если так это утрировать, да, примерно вот такая схема в таком грубом ее понимании, но смысл один и тот же. Государство... через введение вот таких электронных способов сбора информации о человеке, оно немножко вмешивается в личную жизнь человека. И весь вопрос, насколько позволительно государству вмешиваться, а насколько нет. Вот, например, у нас есть паспорт, да? Там есть наша фамилия, имя, отчество, дата рождения, еще какие-то данные.
Мы считаем, все учтены.
Да, мы считаем, что это документы, которые, ну, та информация, которая может быть свободно использована государством для наших же социальных льгот, для нашей же пользы. Но есть вещи, которые я совершенно не хочу рассказывать государству о своей личной жизни. Ну, например, сколько я благотворю. Милостыня, например, это мое личное дело. И зачем государству узнать, сколько я хочу бедному человеку подать милостыню?
Но электронная карта этого не предполагает.
Она, если она предполагает сбор информации, сегодня мы говорим только о медицинском, завтра мы говорим уже о банковских операциях, да, послезавтра еще о каких-то, и эта тенденция может быть очень опасной. Так вот, на сегодняшний день позиция такова. Русская Православная Церковь в лице нашего священноначалия ведет переговоры и с Министерством здравоохранения и соцразвития России, и с другими министерствами, ведомствами, которые непосредственно отвечают за введение этих электронных карт на предмет возможности альтернативы, и если человек не хочет принимать электронную карту, то он не должен быть ущемлен в получении социальных благ, которые государство этому человеку по нашей Конституции должно оказывать. Вот буквально на днях я лично ознакомился с письмом Министерства здравоохранения и соцразвития, где сказано, что на сегодняшний день никто не заставляет наших граждан принимать электронные карты, и никто не будет ущемлен в своих правах, если он, гражданин, эти электронные карты не принимает. Поэтому, братья и сестры, на сегодняшний день...
То есть мы можем отказаться.
Да, мы можем и отказаться, и мы совершенно свободны принимать или нет. Но я замечу, что не столько министерство регулирует этот вопрос, сколько федеральный закон, по-моему, 120-й, если я не ошибаюсь, который как раз и говорит о том, как вводятся электронные карты. Поэтому вопрос о том, будет ли это поголовно и будет ли дана альтернатива в ведении наших депутатов Думы, Федерального собрания. Вот здесь-то основной, наверное, и будет разворачиваться основная полемика. Поэтому я знаю, что уже готовятся новые выборы, я бы напутствовал наших будущих депутатов чтобы они уделили особое внимание этому вопросу. Вот мы избиратели, да? Мы кого-то выдвигаем депутаты. Наши избиратели должны нас же, граждан простых, наши интересы и представлять в Думе и в других собраниях законодательных, исполнительных и других ветвях власти. Вот здесь, братья и сестры, давайте мы будем все вместе. Вот если мы говорим о свободе совести, да, то пусть нас услышат. И до сего дня, по-моему, как это было с принятием ИНН и других, там, новых паспортов, и чего бы то ни было, сегодня Русская Православная Церковь имеет прекрасное отношение с нашей государственной властью, с президентом и с Думой и со всеми, и до сего дня наше государство уважительно относится к Православной Церкви и дает возможность альтернативы не принимать те электронные номера, там штрих-коды, будут это электронные карты или еще что-то. Мы сегодня пока стоим за истину, пока мы дорожим нашей верой, пока голос православия силен, а это зависит от нас и от того, как мы живем, да, наверное, являемся мы православными или нет по своей жизни. Вот от этого будет зависеть, как государство к нам и относится. Вот если мы начнем сейчас пикеты устраивать у разных зданий, если мы начнем выходить с транспарантами, поверьте, от этого будет только хуже. Мне кажется, что каждый православный в молитве своей к Богу, домашней и церковной, быстрее достигнет того мира, как это было во все времена. Молитвой мы всегда побеждали, а не оружием. Как Александр Невский говорил, Бог не в силе, а в правде. Так вот, давайте за эту правду стоять, за истину стоять. И вот когда кто-то слева или справа нам нашептывает, а ну-ка давайте на демонстрации, а вот мы чадо церковные, есть священноначалье, есть иерархия, и сегодня мы не одну позицию по вопросам принятия каких-то электронных средств учета нашей жизни, мы ни одну позицию не отступили, не потеряли, и я думаю, нет сегодня для беспокойства никаких оснований.
К сожалению, одна минутка буквально остается до окончания нашего разговора.
Если мне Юлия позволит, я хотел бы вот эту минутку закончить цитатой из Священного Писания, потому что,
подводя итог,
да,
всему вышесказанному,
говоря о свободе, когда евреи вышли из Египта и получили Синайское законодательство, Господь им сказал: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его. И будешь ты жить, если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, погибнете и не пробудете долго на земле». Вот выбирайте свободу, христиане.
Отец Нестор, и очень коротко, да, нет, вы сегодня о свободе говорили свободно или тоже ограничены христианским пониманием?
Ограничены Богом, но совершенно свободны сердцем.
Спасибо, вы слушали интервью с игуменом Нестором, наместником Спасо-Преображенской обители Пензы. Далее в нашем эфире рубрика «Календарь» и ее ведущий иеромонах Иларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 16 мая Православная Церковь вспоминает память преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Преподобный Феодосий Печерский – основатель общежительного монастырского устава и родоначальник монашества в русской земле. Родился в первой половине XI века в Иссилеве, неподалеку от Киева. С юных лет он обнаружил непреодолимое влечение к подвижнической жизни, ведя аскетическую жизнь еще в родительском доме. Он не любил детских игр и увлечений, постоянно ходил в церковь. Сам упросил своих родителей отдать его для обучения чтению священных книг и при отличных способностях и редком усердии быстро выучился чтению книг, так что все удивлялись разуму отрока. В 1054 году преподобный Феодосий был рукоположен в сан иеромонаха, а в 1057 году избран игуменом. Слава его подвигах привлекла множество иноков в Печерскую обитель, в которую он сам построил новую церковь и кельи и вел студийский общежительный устав, списанный по его поручению в Константинополе. В сане игумена преподобный Феодосий продолжал исполнять самое трудное послушание в обители. Святой обыкновенно вкушал только сухой хлеб, вареную зелень без масла. Ночи проходили у него без сна в молитве, что много раз замечало братья, хотя избранник Божий и старался скрыть свой подвиг от других. Никто не видел, чтобы преподобный Феодосий спал лежа, обычно он отдыхал сидя. Во время Великого Поста святой удалялся в пещеру, расположенную недалеко от обители, где подвязался, никем не зримый. Одежда его была жесткой волосиницы, надетой прямо на тело, так что в этом нищем старце нельзя было узнать знаменитого игумена, которого почитали все знавшие его. Заранее зная свою кончину, преподобный Феодосий мирно отошел ко Господу в 1074 году. Он был погребен в выкопанной им пещере, в которой уединялся во время поста. Мощи подвижника были обретены нетленными в 1091 году. К лику святых преподобный Феодосий был причислен в 1108 году. Из произведений преподобного Феодосия до нас дошли 6 поучений, 2 послания к великому князю Изяславу и молитва за всех христиан. Житие преподобного Феодосия составлено преподобным Нестором-летопистом, учеником великого Авы, через 30 с небольшим лет после его представления и всегда было одним из любимейших чтений русского народа. 19 мая, дорогие братья и сестры, православная церковь празднует память святого праведного Иова Многострадального. Святой праведный Иов жил за 2000 лет до Рождества Христова в Северной Аравии, в стране Авситидийской, в земле Уц. Жизни и страдания его описаны в Библии, в книге Иова. Есть мнение, что Иов приходился племянником Аврааму, был сыном брата Авраама Нахора. Иов был человеком богобоязненным и благочестивым. Всей душой он был предан Богу. Господь благословил его земное существование и наделил праведного Иова большим богатством. Однажды, когда перед престолом Божиим предстали святые ангелы, явился между ними сатана. Господь Бог спросил сатану, не видел ли он раба его Иова, мужа праведного и чуждого всякого порока. Сатана дерзко отвечал, что недаром богобоязнен Иов, Бог бережет его и умножает его богатство, но если наслать на него несчастье, то он перестанет благословлять Бога. Тогда Господь, желая показать терпение Иова и веру, сказал сатане, «Все, что есть и у Иова, я предаю в твои руки, только самого его не касайся». После этого Иов внезапно лишился всех своих богатств, а потом и всех своих детей, и не согрешил Иов перед Господом Богом во время этих несчастий, не произнес ни одного неразумного слова. В тяжкой душевной скорби праведный Иов обратился с молитвой к Богу, прося его самого засвидетельствовать перед ними его невинность. Тогда Бог явил себя в бурном вихре и укорил Иова за то, что он пытался проникнуть своим разумом в тайны мироздания и суде Божьих. Праведник всем сердцем раскаялся в этих мыслях. Тогда Господь повелел друзьям Иова обратиться к нему и просить его принести за них жертву. «Ибо, — сказал Господь, — только лицо Иова я приму, чтобы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Иов принес жертву Богу и помолился за друзей. И Господь принял его ходатайство, а также возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Вместо умерших детей у Иова родилось 7 сыновей и 3 дочери, прекраснее которых не было на земле. После перенесенных страданий Иов прожил еще 140 лет. Всего же он прожил 248 лет и видел потомство свое до 4-го рода. Спасибо за внимание.
Календарь.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих. Как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас». С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников здесь будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора можно приобрести во всех храмах Пензенской епархии.
На этом все. В следующий раз мы будем в эфире через неделю, в субботу, в 12 часов 10 минут. На волнах Радио России из Пензы вновь прозвучат позывные программы «Мир православия».
Сегодня для вас работали Юлия Шевырева и Нелли Павлова. До свидания.
Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.